марте исполнилось 3 года со дня образования Ейской епархии. Срок вроде бы небольшой, но событий за это время произошло много.
Такое короткое время сделано огромное количество нужного, важного в образовании новой епархии, в просветительской деятельности. В общем, в целом, знаете, вот задаешь себе вопрос, а возможно ли это было просто такими человеческими силами это все осуществить? Наверное, нет. Поэтому само появление новых епархий, это есть не просто плод действий Святейшего Патриарха, это есть действие самого Бога руками Святейшего Патриарха Московского Кирилла.
Во многих событиях в жизни Благочиния правящий архиерей принимает участие сам. Для верующего человека молиться вместе с епископом – большая радость, а участвовать в освящении колоколов – радость вдвойне. Храм Преображения Господне – предшественник будущего нового кафедрального собора. Его построили для того, чтобы сформировалась церковная община главного храма епархии, и она была создана. Богослужения здесь проходят регулярно, прихожане заботятся и благоустраивают свой храм. На деньги, собранные ими, был приобретен набор из 4 колоколов в 40, 16, 9 и 6 килограммов.
Здесь звучали колокола, но они старые и не совсем соответствовали, может быть, тому подбору тонов, лада. Но, тем не менее, все-таки они звучали. И вот надо сказать, что с момента их появления здесь стало больше прихожан. Отец-настоятель сказал о том, что стало людей больше ходить, когда появились колокола. Ну а теперь, когда этот лад будет более такой правильный, настроенный, то я думаю, что еще будет больше прихожан.
Колокольный звон сопровождает христианина всю жизнь. Было время и в нашей стране, когда колокола находились под запретом.
В период советского времени, помните, что запрещало звонить колокола. У нас, хотя и храмы некоторые сохранились и были действующими, но даже имели колокола, но, так сказать, вход на колокольню был закрыт. Поэтому колокола не звучали. А сейчас все храмы, строящиеся, но строящиеся храмы, восстановленные храмы, все имеют колокола. И вот по всей округе разносится колокольный звон.
Люди, пришедшие на это торжество, внимали каждому слову, произнесенному священнослужителями. Такое событие навсегда западает в душу.
Благодаря отвечается компана и тетраплини Воздействия Священного во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
По завершении освящения владыка Герман вместе с настоятелем храма совершили первые удары в освященные колокола. И чистый, определенно настроенный звук возвестил начало нового этапа в истории будущего кафедрального собора.
Мы продолжаем с вами размышлять над евангельскими притчами. В период, когда церковь готовит своих чад к подвигу Великого Поста, в период так называемых подготовительных недель, в один из воскресных дней в храме за богослужением читается притча о страшном суде. О чем эта притча? Почему именно ее церковь предлагает нам в канун Святой Четыридесятницы? Я вкратце вам напомню содержание этой притчи. Господь говорит о том, что в конце будет суд, и разделит Господь всех людей по левую и по правую руку. И те, кто будут по правую руку, услышат следующие слова: «Приимите и получите благословение Отца Моего Небесного. Ибо я жаждал, вы напоили меня, я был голоден, вы накормили меня, я был странником, вы приняли меня, я был в темнице и в больнице, и вы посетили меня». И они говорят: «Господи, а когда мы Тебя видели и могли Тебе послужить?» На что Господь отвечает: «А все, что вы сделали одному из ближних моих, то вы сделали мне». А те, кто окажется по левую сторону, услышат другие слова: «Я был голоден, вы не накормили меня, я жаждал, не напоили, я был странником, не приняли меня, вы не посетили меня в темнице и в больнице, поэтому идите в гиену огненную». А они ему отвечают: «Господи, где же мы Тебя видели?» На что Спаситель им говорит: «То, что не сделали одному из ближних моих, то не сделали и мне». Вот такая, казалось бы, очень простая притча. Притча, которая на самом деле, наверное, не требует особых комментариев. Притча, в которой все раскрыто, очень ясно. Единственное, что нам нужно понимать, что не случайно Церковь ее нам предлагает в период подготовительных недель, когда мы настраиваем себя на подвиг Великого Поста. Пост не является самоцелью. Пост, воздержание, молитва – это есть замечательный период, когда мы должны исправить самих себя, сделать себя совершенней, сделать себя добрее. А цель нашей жизни – постоянно и непрестанно совершать добрые дела во имя ближнего человека. В одном из раннехристианских творений мы находим очень интересную мысль. Первые христиане говорили: мы постимся дважды в неделю для того, чтобы сэкономить на пище и раздать ее нищим и нуждающимся. Вот здесь, наверное, тоже очень глубокий смысл поста. Не только некая аскетическая мысль прослеживается, но именно сэкономить для того, чтобы угодить ближнему. Этой притче Господь там четко и ясно говорит, в чем смысл человеческой жизни. Господь нам ясно показывает, в чем значение человеческого подвига в делании добрых дел. Поэтому дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы нам в период Великого Поста действительно научиться делать как можно больше добрых дел, которые зачтутся для каждого в день страшного и великого суда.
Очередные, уже четвертые по счету литературные чтения в Ейской епархии вновь прошли на Тимошевской земле. Они были посвящены Дню православной книги и 75-летию начала Великой Отечественной войны. Для участников чтений свои двери гостеприимно распахнул музей семьи Степановых. 9 сыновей проводила мать на фронт, а вернулся только один. Духовный подвиг русского народа в произведениях о войне – главная тема этого представительного форума. Специально к чтениям было также приурочено открытие выставки «Учитель Великой России» из фондов музейно-выставочного комплекса Тамбовского государственного университета имени Гавриила Державина и Тамбовской библиотеки имени Клавдии Плехановой.
Учительство России всегда играло значительную роль в жизни российского общества. Учителя стояли у истоков формирования духовного облика молодежи страны, проявляя пример служения народу.
Во все времена, помимо образовательной функции, учитель нес бремя ответственности за воспитание подрастающего поколения.
Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе ученик будет вспоминать всю свою жизнь, считая его идеалом добра. Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях. Хороший художник в картинах, скульптор в созданных им скульптурах. А хороший учитель, безусловно, живет в мыслях и поступках своих учеников.
Познакомиться с представленными экспонатами могли все участники чтений. А затем началось пленарное заседание. С приветственным словом выступил правящий архиерей Ейской и Тимошевской епархии епископ Герман, в котором он особое внимание обратил на то, что не все книги могут быть полезны. К сожалению, доступность издательской деятельности привела к тому, что на прилавках появилось очень много читательского мусора, в том числе и на религиозные темы. Каждый докладчик старался донести до слушателей свой взгляд на предложенную организаторами тему чтений. Руководитель духовно-просветительского объединения «Архангельский собор» протоиерей Сергей Рыбкин уверен, что патриотизм – это дом, стоящий на трех камнях – родители, писатели и поэты, святые отцы. А любовь к родине надо изначально воспитывать в семье.
Но нам нужен наш родной, взвешенный, базирующийся на камне православия, веры во Христа, патриотизм, который созидал нашу Россию, которую и врата адовы не одолевают, потому что она православна.
Уверенность докладчика в своей правоте, искренность в высказываниях идей не могли не вызвать ответной реакции зала.
Больше всего мне даже не доклад, а выступление понравилось отца Сергия. Настолько было, именно он зацепил душу, сказав и о патриотизме, и о воспитании, и о том, что на самом деле сейчас это получается, наверное, самым приоритетным воспитанием, и что начинать надо именно с маленького ребенка, именно с семьи, что и призвал к тому, что любить всех, и дарить добро, и делать добро. Не знаю, мне показалось, что самое такое было... Хорошие выступления. У них все были хорошие, но такое более душевное отца Сергия.
Преподаватель Кубанского государственного университета Валерия Сайченко – постоянный участник чтений. Ее доклад о парадоксальных мыслях творчества Федора Достоевского удивительным образом отвечал духу сегодняшнего времени.
Нет выше идеи, чем пожертвовать своей жизнью, отстаивая своих братьев, отечество. Великодушие гибнет в периоды долгого мира, а вместо него появляются цинизм, равнодушие и скука. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что дурное и грубое в человечестве. Это капитал и богатство. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, но как формула. И это смерть и лицемерие чести.
Очень тронуло участников чтения выступления старшего научного сотрудника музея семьи Степановых Людмилы Заикиной, где она цитировала отрывки из писем военных лет. Самые простые слова сегодня воспринимаются особенно остро.
В письмах солдаты выражают и беспокойство о семье. Как семья подготовилась к зиме, сколько заготовили дров, сколько заработали трудодней. Погибельный Василий Андрианович не только проявляет заботу, но и принимает непосредственное участие в решении насущных проблем своей семьи. Катя, я послал на имя военного комиссара Тимошевского РВК письмо, в котором прошу его оказать вам необходимую материальную помощь. В устройстве с квартирой, с обеспечением продуктами и, кроме того, чтобы помогли в этом году Леника устроить в офицерскую школу.
Понравилось участникам чтение выступлений краснодарской поэтессы Елизаветы Демидовой.
Истин не может быть много, истина только одна. Там, от родного порога, стелется тропка она. Долго ли будет крутиться в поле, у речки, в горах, может, во сне лишь приснится душу разрушивший страх. Утром звенит птичье пение, солнце целует весну. Истина в крестном знамении, чтобы сберечь тишину. Истин не может быть много. Истина в муках Христа, в вере, которая Богом множится силой креста.
Прекрасно дополнила теплую атмосферу чтений выступление ансамбля девушек из молодежной творческой студии «Слово» Михаила Архангельского храма «Хутора Трудобеликовский».
Всего давно, всего не суди. Как Бога тринувшая толпа, твое призвание впереди, тобой не хоженая тропа.
Делясь своими впечатлениями после окончания чтения, участники в один голос утверждали о их необходимости и полезности.
Особенно, конечно, это стихи, вот именно о Христе, о том, ну, и вообще, вот сама, действительно, как сказал Фортери, который вот все это организовал, очень все получилось духовное общение по-настоящему. И побольше нужно таких встреч, вот, и залы побольше, было бы очень хорошо.
Очень понравилось выступление коллектива «Хутора Трудобеликовского». Духовные песнопения, пение о патриотизме очень, так скажем, задели. Считаю, что эти литературные чтения будут в дальнейшем развиваться, усовершенствоваться и будут показывать еще более обширный материал, который будет полезен всем нам.
Каждое чтение – это возможность узнать много нового и интересного, а главное – применить полученные знания в своей повседневной жизни.
В Священном Писании в Евангелии дважды упоминается одно событие – изгнание торгующих из храма. Господь пришел в Иерусалим к празднику Пасхи и увидел, что творится в Иерусалимском храме. Что там творилось, мы можем представить даже по описаниям древнееврейского писателя Иосифа Флавия, который рассказывает, что в праздничные дни там продавалось до несколько десятков тысяч жертвенных животных. То есть торговля шла полным ходом. И вот Господь берет несколько веревок, делает из них импровизированную плеть и начинает выгонять торговцев. Причем он не просто их выгнал, он еще перевернул их лавки, лавки менял, которые разменивали деньги, которые, в общем-то, самые разные были в то время в Римской империи. И вот к этому сюжету очень часто прибегают художники разных эпох и разных народов. Наверное, самое раннее произведение, которое нам известно на этот сюжет из художественных произведений, это фреска итальянского художника Джотто ди Бондони. Это художник переходного периода, от Средневековья к Возрождению. Мы видим еще какие-то схематические угловатые фигуры, но тем не менее появляется какая-то мягкость, округлость, полутона. Уже не схематичное изображение, уже реалистичное. В дальнейшем этот сюжет использовали художники так называемого «Северного возрождения», художники немецкой и нидерландской школы. Очень интересное произведение художника Питера Брейгеля-старшего, называют его мужицким. Его произведение, оно очень многофигурное. И когда смотришь на него, вот видишь еще вот как бы немножечко переходной период к высокому возрождению, где присутствуют как бы одновременно еще и угловатые какие-то формы. И тем не менее, они уже реалистичны. Интересно произведение нидерландского художника Яна Сандерса Ван Хемисена. Не очень-то много фигур, но тем не менее, мимика этих фигур настолько интересна, как бы на грани от реализма до гротеска. И, естественно, художником высшей фигурой в этом ряду является Рембрандт Гарменс Ван Рейн. Конечно, его произведения «Торгующих из храма» уникально в том, что здесь используются такие светотени. Этого художника и называли мастером торжествующего света. Свет идет из ниоткуда, свет идет от самого Христа. Очень интересные произведения 17 века итальянских художников, таких как Лука Джордано, Франческо Бассано, их произведения, они мягкие, они такие вот академические произведения, но тем не менее в этих произведениях настолько вот показана вся экспрессивность момента. Ведь это фигуры в движении. Все это передать довольно-таки сложно художнику. Нужно отдать должное, что художники-академисты, они очень тщательно подходили к этому, они выписывали все моменты. Интересный художник генуэзский, тоже итальянский, начало 17 века, Кастильони. Когда смотришь на его картину, сразу даже не видишь фигуры Христа, она где-то на заднем плане. А впереди какие-то животные, перевернутые столы. Вот экспрессивность этого момента, она настолько выражена, что первый беглый взгляд на картину, даже не понимаешь, а что за событие отображено. И только всматриваясь, начинаешь понимать значимость этого момента. Испанский художник Эль Греко. До нас дошли два варианта этого сюжета. Причем один вариант, который выписан в серых тонах, только яркие пятна. Это фигура Христа и нескольких его учеников. Они вот из этой серой массы выделяются цветными такими пятнами. Это уникальное произведение. Для этого времени, ну, никто из художников, наверное, так не прибег к этому методу. Очень интересный художник французский этого же периода, Валентен де Булонь, отобразил этот сюжет в каких-то коричневых, темных тонах. И одновременно здесь чувствуется передача света. Здесь свет, конечно, по-другому, совсем не так, как у Рембрандта. Но очень интересное произведение, и, наверное, оно вот особенное из этого жанра. Интересный художник уже 19 века, Карл Генрих Блох, датский художник. В общем-то, мы очень мало знаем о художниках датчанинах. Но вот его произведение «Изгнание торгующих из храма», оно как бы является академическим образцом. Это действительно художник, который использовал все предыдущие знания, все умения, которые до него мастера использовали. И одновременно в этом академическом произведении присутствует реализм. Художник второй половины 19 века Джеймс Тиссо работал в Англии, но француз по происхождению. Когда смотришь на его произведение, действительно тоже на какой-то грани гротеска, потому что фигуры торговцев, если на них смотришь и на эти лица, это даже не лица, какие-то гримасы, то есть все это уже чуть ли не на грани карикатуры. Если мы говорим о наших отечественных художниках, в первую очередь нужно вспомнить Василия Ивановича Сурикова, великий художник-передвижник, многофигурная такая композиция в традициях русского реализма. Она как бы и перекликается с западным искусством, но тем не менее, это вот свое, что-то особенное. И нужно, конечно, вот обратить внимание, что этот сюжет привлекает внимание наших современников. Андрей Миронов, его произведение выписано в традициях русского реализма. Картина настолько реалистична, как будто вот она писалась с натуры. Интересный современный волгоградский художник Юрий Карпенко известен тем, что очень много работал над картинами, которые посвящены историческим сюжетам. И есть, конечно, ряд картин, которые посвящены библейским сюжетам. И вот его картина тоже образец использование старого доброго академизма и современного видения. Очень интересные работы Москвитина Филиппа и Родзина Дмитрия. Совершенно иное прочтение сюжета показывает нам современный художник Александр Смирнов. У него была целая выставка, посвященная сюжетам Страстной Седмицы. Это, конечно, совершенно другие формы искусства. Современное искусство, которое пережило уже другие современные веяния. Но, тем не менее, даже такое прочтение сюжета, оно говорит о том, что художники будут возвращаться именно к этому сюжету, потому что эта тема затрагивает всех нас. Хотя, казалось бы, простой сюжет – изгнание каких-то торговцев из храма. Но если мы внимательно посмотрим на этот сюжет, то поймем, а как мы заходим в храм, с чем мы приходим в храм, в какие-то моменты, может, мы недостойны этого храма, и мы сами можем оказаться в роли этих самых торговцев. Только торгуем не какими-то предметами, а самое страшное – своей душой.